Террористы ИГИЛ взяли на себя ответственность за атаку в Чечне. Шестеро погибших в Росгвардии. Это «Вести недели», и я Дмитрий Киселев. Здравствуйте, смотрите сейчас.
Мертвый лежал.
Стрельба в центре Киева. Беглый экс-депутат Российской Госдумы Вороненков убит. Его убийца в красных кроссовках и с документами в кармане не выжил. Так что это было?
Действие непрофессионала.
Криминальная разборка или очередная провокация против России?
Хапуга и рвачба.
В криминальном мире он имел погоняло француз.
При общем доходе 2 миллиона рублей в год Вороненков оказался собственником недвижимости общей стоимостью почти под миллиард.
И как подставили в итоге саму неньку Украину? Страна на волоске. Лондон после теракта. Взбесившийся джип врезался в толпу людей. Резня на территории парламента. Кому нужна была эта дикость? И как британский учитель и отец троих детей стал террористом?
Ночь накануне теракта Халид Масуд провел в этом отеле.
Новые подробности атаки. Герои Российской Федерации. Высшему званию и медали «Золотая звезда» 25 лет.
96 человек стали героями Советского Союза, еще 25 – России.
Кто и за какие подвиги в новой России получил звезду героя? И кем еще гордимся? Черкизон. 8 лет спустя.
Это все, что осталось от черкизовского рынка.
Как хозяин крупнейшего московского рынка и владелец некогда самого роскошного отеля в Турции «Мардан Палас» Тельман Исмаилов стал банкротом.
Ни денег, ни славы, ни друзей сильных.
Где прячется он теперь от кредиторов?
О, наш Тельман дорогой!
Аркадий Мамонтов о превратностях судьбы.
В ночь на четверг под Харьковом стали взрываться едва ли не самые крупные на Украине склады с оружием. Пожар и детонация. Взрывы. Хаотичный разлет снарядов и ракет. Сгоревшие дома, десятки тысяч людей эвакуированы или попросту бежали, куда глаза глядят, спасаясь как могут. Кто пешком, кто на своих машинах уперся в панические пробки, кто по старой традиции ховался в подвале. К обеду вид города с высоты птичьего полета был уже таким. Вот картинка украинского телевидения, распространенная без слов. В пятницу в город Балаклею, точнее в то, что от него осталось, двинулись танки, пытаясь хоть как-то проторить путь для тех, кто отважится двинуться за ними, для саперов, пожарных и спецтехники. Сообщений о раненых или погибших, пропавших без вести, просто нет. Зато власти тут же заявили, что пожар на складах – результат диверсии. Ну и далее, уже на уровне условного рефлекса, намеки на Россию. Но это дешевый ход, дабы уже привычно снять ответственность с себя. Подробнее о катастрофе мы сегодня еще расскажем. Пока же еще раз всмотримся в этот дым. Для меня лично он продолжение «Гари Майдана». Словно огонь пылавших там покрышек перекинулся и сюда, под Харьков. Но если задуматься, то здесь, в Балаклее, этот крах страны и государства – просто зримый образ. Остальная Украина, точнее оставшаяся после первой фазы распада Украина, по сути, в таком же состоянии, разве что без дыма, пока. На днях сам Порошенко заговорил об угрозе исчезновения государственности, поскольку повсюду насилие, часто вооруженное и махновщина.
И в сегодняшней Украине багато хто демократию плутает с махновщиною.
Порошенко так и сказал – махновщина. Но ведь он сам это все вернул к жизни в стране. фінансував, поощряв і заігрався. Сам заложився якоби на Європу, а зараз у Києві повна потеря орієнтирів. В Євросоюз путь заказан, без візи як не було, так і нет. З Росії розругався далі нікуди, з Америкою так і не сложилось. Сейчас, как говорится, ни Трампа, ни транша. Миллиардный транш от МВФ, который ждали как спасительную соломинку, дабы расплатиться по процентам к ранее взятым долгам, отложен на неопределенное время. И все потому, что КИКС вышел с блокады Донбасса. Теперь МВФ будет пересчитывать все макропоказатели страны, ведь речь идет о новых условиях для последующих займов. Впрочем, что-то Порошенко уже подсчитал сам. По его словам, в результате блокады Украина потеряла 20% индустриального потенциала.
Адже втрачено до 20% индустриального потенциала Украины.
Много, но цифра занижена. Потеряно куда больше. Промышленность страны продолжает пикировать. Вот свежие цифры от Госстата Украины. Лишь в феврале промпроизводство сократилось на 4,6% по сравнению с февралем прошлого года. Если по отраслям, то добыча угля упала почти на 26%. Добыча металлических руд в феврале на 11,7%. Как результат, металлургия пока упала на 4,3%. Машиностроение отреагирует чуть позже. Но все равно уже падение – минус 1,4%. До этого провальным был и январь. Спад промышленности по сравнению с прошлым годом на 5,6%. Впереди вообще мрак. Уголь планируют покупать в Америке. Но на что – неизвестно. И о контрактах пока не слышно. Украина вдруг оказалась никому не нужна, ни Европе, ни Штатам. Нужна ли России? Конечно, родные, но насильно мил не будешь. Пока так. Надеемся, не навсегда. Нужна ли такая Украина самим украинцам? Вопрос. Ведь устали уже от беспросветности. И вот этот дым – результат хаоса, всеобщей безответственности и того, что страна идет в разнос. И от всеобщего огрубения. Порог чувствительности все выше. Многое притупилось. А после пожара на оружейных складах у Харькова остается только молиться, чтобы всеобщий пофигизм и море по колено в сочетании с выспренным бандеровским самодовольством и жаждой разрушать не распространился на атомный комплекс Украины. Власть в Киеве, да и само государство висят на ниточке. Страна в очень неустойчивом балансе. Признаки деградации буквально во всем. В промышленности, финансовой системе и банковской сфере. В здравоохранении, образовании, на транспорте, в энергетике. Общественные институты развалены, коррупция бушует. Люди деморализованы и нищают. Порошенко не случайно заговорил об опасности утраты государственности и эпидемии насилия в стране. Преступность зашкаливает. Судебная система, как ветвь власти, не работает. Насилие становится универсальным методом решения чего бы то ни было. После госпереворота и начала гражданской войны рост числа убийств, похищений людей, налетов с целью грабежа стремителен. До какой же степени должна быть острой угроза махновщины, если даже глава государства начал говорить об опасности утраты государственности?
Мы втратим державність, якщо всі і кожний.
Мы утратим государственность, если все и каждый не осознает, что монополию на применение силы имеет только государство, что все акции протеста должны носить исключительно мирный характер, а железнодорожные пути следует подрывать на территории врага, а не в тылу собственных войск.
Заказные убийства и кровавые криминальные разборки для Украины – норма. Совсем разные люди, совсем разные мотивы, но метод расправы с ними один – убийство. Нацик Сашко Білий, депутат Олег Калашников, писатель Олесь Бузина, адвокат Юрий Грабовский, журналист Павел Шеремет. И вот на этой неделе беглый экс-депутат Госдумы России с криминальным шлейфом Денис Вороненков. 4 пули от киллера. еще до начала следствия из МВД Украины утверждение, что виноваты спецслужбы России. В очередной раз делает себя смешным и сенатор Маккейн. Даже не пытаясь разбираться, не интересуясь истиной, обвиняет русские. Русские у одуревших украинских нациков вызывают животную ненависть, даже если это те русские, что приносят им, как говорят на Украине, грубые гроши. Отделения Сбербанка уже заблокированы, в буквальном смысле, бетонными блоками. Пока в 5 городах Украины – в Киеве, Днепре, Запорожье, Сумах и Виннице. Порошенко подогревает налетчиков, вводя против банков с российским капиталом санкции, ограничивающие их деятельность. Наши банкиры уже хотят, как говорится, хвост вынуть из этого котла ненависти, но не так-то просто сейчас продать на Украине бизнес. Хотят все больше не купить, а отжать. Махновщина. Собственно, в таком режиме Украина готовится к празднику европейской песни на конкурс Евровидения. Картина была бы неполна, если бы мы не упомянули о запрете Службы безопасности Украины, СБУ, нашей певице Юлии Самойловой приехать в Киев и выступить за Россию. Этот запрет – отдельная тема, к которой мы сегодня тоже еще вернемся. Вообще, Украины сегодня у нас будет много. Пока репортаж из Киева о происходящем со многими деталями от нашего спецкора Екатерины Мироновой.
Сейчас придет волна!
Столь грандиозных фейерверков городок Балаклея не видел никогда. Грохотало так, что вылетали окна. Жители думали, подобное бывает разве что в кино. Но это без спецэффектов и рядом с домом. Так живописно узорами огня и грибами дыма больше суток на Харьковщине горел и взрывался самый крупный на Украине военный арсенал. 368 гектаров. По официальным отчетам 150 тысяч тонн боеприпасов. Пламя было видно за десятки километров. Осколки снарядов отлетали прямиком в жилые кварталы. По официальным данным, жертвой горящего арсенала стала 66-летняя женщина. Еще 5 человек пострадали. Люди, понимая опасность, уже в первые минуты ЧП спешно покидали свои дома.
Да подожди, мне ребенка одеть надо. Ну что толку? Я ж не могу.
Все, ховаемся, Зай. Все.
На выездах образовались пробки. На автозаправках закончился бензин. Украинские власти отрапортовали. Для эвакуированных подготовлено 24 пункта размещения. В основном санатории и школы. Абсурд, ведь людей 36 тысяч. Оставшиеся один на один со своими проблемами, горожане были вынуждены возвращаться в опасную Балаклею. Взрывы, пусть и не так интенсивно, еще звучали. Части боеприпасов валяются прямо на улицах и во дворах. 40 домов разрушено, 100 повреждено.
Вот моя кухня. Это прихожая, вот. Вот там туалет, все точно так же.
А в туалете хоть целое?
Ничего не целое, он попадало все.
Это все устроили пророссийские агенты. Знакомые заявления украинских силовиков зазвучали чуть ли не с первыми взрывами на арсенале. Министр обороны Полторак фантазировал о некой группе диверсантов, которая якобы под покровом ночи пробралась на склад. Военный прокурор Матиос развивал идею об атаках с воздуха.
За допытами тех осіб.
По показаниям людей, которых на данный момент удалось допросить, перед взрывом послышался гул, похоже на полет беспилотника, после чего в двух местах одной из площадок произошли взрывы.
Но часовые почему-то ничего предпринимать не стали, даже тревогу не подняли. Эксперты уверены, силовики блефуют. Виновных стоит поискать на Украине среди своих, среди тех, кто ворует и распродает оружие, а теперь заметает следы.
Имитация и вот погребение всех следов в подобных пожарищах – это самый удобный путь, дабы скрыть все возможные пути не только злодеяния, но и возможность расследования.
Как только склад начал полыхать, спасатели подсчитали. Бороться с пламенем придется около недели. Но уже на следующий день военные неожиданно отчитались. Огонь потушен. Косвенное подтверждение тому, что боеприпасов было намного меньше. Дело все же возбудили по двум статьям. И диверсия, и служебная халатность. Но компрометирующую версию в Киеве предпочитают не обсуждать. Мол, она техническая. Анализируя такие настроения, эксперты полагают, что вряд ли следствие будет скорым. Дело постараются завернуть в тупик. Екатерина Миронова, Илья Кузьмин, Вести, Украина, Киев.
Убийство беглого экс-депутата Российской Госдумы в Киеве воодушевило американского сенатора Джона Маккейна. Мол, опять Путин расправляется с оппозиционерами. А Петр Порошенко назвал стрельбу в украинской столице актом государственного терроризма со стороны России. Если же присмотреться к обстоятельствам побега Вороненкова из Москвы, к истории его криминального бизнеса и браткам, с которыми он имел дело, то картина предстает куда менее патетической. Это словно привет из 90-х. Вороненков – типичный решала, который взял деньги за решение вопроса, а результата не показал. Конец таких людей всегда был предрешен. Что же до такого вида бизнеса, то и он сам уходит в прошлое. Вороненков в той эпохе сильно задержался. По-человечески жалко его запутавшуюся супругу, певицу и тоже экс-депутата Марию Максакову, что с новым мужем вынуждена оказалась в Киеве. Уж, наверное, ей лучше домой, в Москву, к матушке России. Кстати, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже заявил, что никаких препятствий для возвращения нет. Тем более, что об ангажементе от Киевской оперы не слышно. Говорила, что петь там будет, да вот не заладилось. О Вороненкове, его связях и развязке. Виталий Кармазин.
Он отпет, похоронен и для Украины уже стал символом. В череде нераскрытых убийств Вороненков выделяется лишь своим статусом – беглого депутата. Все остальное уже знакомо. Опять в центре Киева, на глазах у всех, и опять, по мнению украинских властей, виновата Россия. Первые минуты после стрельбы. На месте полная неразбериха. Недалеко от тела Мария Максакова. Она еще не подходила к мужу, не пускают. Пытается прорваться, но два охранника держат ее за руки. Она все же гражданское лицо и может помешать.
Ребята, вы поели замкнули!
Вороненкову после побега в Киев предоставили охрану. Двух человек. Один в день убийства остался с Максаковой. Беременной жене не здоровилось. Вороненкова сопровождал сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Олег Петров. Но этот охранник, по мнению экспертов, действовал крайне непрофессионально. На кадрах видно, что он позволяет Вороненкову стоять одному. Во время движения не контролирует ситуацию, постоянно отвлекается. Пистолет держит в барсетке. Не замечает быстро идущего стрелка. Когда убийца приближается, то обращается к беглому депутату. Вороненков поворачивается сразу, Петров только спустя секунду, а дальше выстрелы.
Сотрудник охраны, а это всегда второй номер, он всегда отвечает на агрессию. Он успел все-таки среагировать. Не совсем так, как должен реагировать телохранитель. Телохранитель – это тот человек, который должен встать между охраняемым лицом и угрозой. Этого, мы видим, не произошло.
Охранник бросается на вооруженного киллера в рукопашную и получает пулю в живот. Убийца отскакивает и на бегу еще раз стреляет Вороненкова. Затем склоняется над бывшим депутатом и делает два контрольных выстрела в голову. В это же время Петров достает левой рукой пистолет Стечкина и делает 14 выстрелов очередями. Вороненков убит, охранник ранен, киллер не смог уйти. Удивительным образом, уже через несколько секунд после стрельбы на месте появляется полицейский, а затем и оператор с профессиональной камерой.
А где убили? А где этот? Вот этот он с пистолетом?
Он мертвый лежал.
Если уж киллер, как уверяют в Киеве, обучался в российской диверсионной школе, то, пожалуй, первое, чему бы его там научили, это конспирация. Хотя уже известно, что стрелок был без маски, не прятался, его лицо легко разглядела эта девушка. Убийца даже надел красные кроссовки и нес с собой документы.
Так называемый киллер был одет в красной кроссовке, затасканную толстовку и с капюшоном. И поэтому говорить о том, что это был профессионал, вот с своей точки зрения, я этого не могу сказать. Теперь, наверное, никогда киллер любой профессионал не выходит, как мы говорим, на дело с удостоверением в кармане. Ну, это, наверное, всем смешно и понятно.
В барсетке убийцы нашли удостоверение бойца украинской нацгвардии Павла Паршова. Погибший служил в националистических батальонах. Оказалось, что до 2011 года он жил в Днепропетровске. Там же занимался финансовыми махинациями, за что и был объявлен МВД в розыск. А уже в 2015 году Паршов в статусе подозреваемого каким-то образом в это же самое МВД устроился служить.
В Национальную гвардию Павел Паршов был призван 25 августа 2015 года. Солдат Паршов был выгнан из рядов Национальной гвардии Украины в 2016 году за невыполнение контракта. По информации о нахождении Паршова в розыске проводится служебная проверка.
Он кочевал по добровольческим батальонам, сформированным в основном из уголовников и неонацистов. Донбасс, Азов, имел позывной «Боксер». Его отец Александр Паршов долгое время служил в личной охране Коломойского. Тогда семья жила в Днепропетровске. Потом родители Павла развелись. Сын остался на востоке Украины, отец уехал в Крым. Про смерть сына узнал из СМИ.
Спорт остался 20 лет. Закончил Днепропетровскую строительную академию. Занимался паркуром.
Александр говорит, что уже 6 лет не видел Павла. Больше ничего толком объяснить не может. Все время пьет.
Отец его неоднократно своей компании говорил о том, что вот такая вот сложилась судьба. Сын его националист, что у него есть определенные склонности к нацизму. В частности, о том, что у него на плече, по-моему, есть татуировка свастика.
Возможно, речь идет о банальной мести неонацистов бывшему российскому депутату, который, может, и устроил своими заявлениями украинские власти, но вот обычных националистов своей лояльности совсем не убедил. В день убийства Вороненков спешил в отель «Премьер Палац» к другому российскому экс-депутату Илье Пономареву. Пономарев уверен, Вороненкова, что называется, вели. Убийцы назначали ему липовые встречи, чтобы точно знать, каким маршрутом он поедет.
У него явно отменилась до того еще одна встреча, и, собственно, я думаю, что отменилась именно та встреча, которую назначил наводчик киллера.
Уже через несколько часов после убийства Пономарев высказал и свою версию. Месть за дело трех китов. Громкое расследование начала 2000-х о контрабанде мебели. В раскрытии якобы участвовал Денис Вороненков. Тогда он служил оперативником ФСКН России. Его коллега, генерал Александр Бульбов, уверяет, что это ложь.
С полной ответственностью заявляю, что никакого отношения к расследованию этого дела никогда не имел, не привлекался, не входил ни в какую оперативно-следственную группу, но при этом активно эту тему муссировал в целях защиты своего от уголовного преследования.
Легенду о китах венчала сказка о покушении на Вороненкова. Мол, за принципиальность ему прострелили ногу. А потом выяснилось, что будущий депутат поранился, когда пьяным искал, где справить нужду. Вороненков вообще любил врать. Рассказывал о ранениях в Афганистане, хотя на момент вывода советских войск ему было всего 17 лет. Даже его докторская диссертация пестрила плагиатом.
Я в своей жизни никогда никого не обманул, понимаете? Я не был лицемером, не был подонком, понимаете? Я, если что-то говорил, я всегда это делал и выполнял.
Уатарик Абахидзе, беглый депутат, увел торговый центр. Охмурил помощницу бизнесмена, та подделала документы. Недвижимость стоимостью в 5 миллионов долларов ушла к рейдерам. Следователи возбудили дело.
Именно Вороненков обеспечивал финансирование преступных действий, давал указания другим соучастникам и лично контролировал процесс незаконной смены руководителя фирмы «Тома».
Пока депутат отдыхал в ресторанах, обиженные сообщники сидели в СИЗО и рассказывали, что Вороненков даже не стал делиться добычей.
Я это вижу с материалов своего дела. Я оттуда вижу, что это действительно человек был такой, он жадный был к деньгам, короче говоря, и хапуга и рвач был. Это было видно.
4 декабря 2016-го у Вороненкова истекали полномочия, значит и иммунитет от уголовных дел. Уже 6-го Вороненков получил украинский паспорт. Сделал несколько громких заявлений, стал свидетелем по делу Януковича, хотя и не был с ним знаком. А потом Вороненков резко пропал из украинских эфиров. По словам Кабахидзе, беглец позвонил ему за несколько дней до убийства, сказал, что готов сдать кого-то из подельников и попросил о сделке с российским следствием. Коммерсант не исключает, что Вороненков готовился к возвращению в Россию.
Какой-то у них там информационный вакуум создался у СБУ. И они думают, что там происходит, не поймем. И они, поймав его на том, что он позвонил сюда, понимая, что готов сдать кого-то, короче говоря, лишь бы ему здесь снисхождение какое-то было, да, приняли вот это вот решение. И, наверное, вот почему так, может быть, не профессионально убирали. Может быть, это быстро было принято решение. Может быть.
Но люди, знающие беглого депутата, все больше говорят о криминальном следе. Первую махинацию, захват сельхозпредприятия, Вороненков провернул еще в 98-м, будучи военным прокурором. Затем мошенничество с недвижимостью на Рублевке, позже отъем недвижимости у Кабахидзе.
Возможно, и криминальные разборки, потому что сейчас никто не отрицает, что в криминальном мире он имел погоняло, как говорят в криминале, француз, потому что он вел определенные экономические дела с Францией, и поэтому к нему прикрепили это погоняло француз. Так что еще раз доказывает, что его криминальные дела, они за ним потянулись и в Киев.
Основную прибыль французу приносила деятельность решальщика. Вороненков предлагал коммерсантам закрывать уголовные дела сначала за десятки, а затем и за сотни тысяч долларов.
Вот вы представьте себе, например, что такое решальщик. Вот вы находитесь, у вас уголовное дело. Вас завтра, послезавтра могут арестовать. Я прихожу к вам и говорю, я полковник ФСБ. Вы, как гражданский человек, уже падаете в обморок. Я говорю, я решу ваш вопрос. Это будет стоить $1 миллион. Но я совершенно четко вам скажу, что вы не сядете в тюрьму.
Свои услуги Вороненков предложил и бизнесмену Андрею Бурлакову. Получил 5 миллионов, но из обещанного не сделал ничего. Бурлаков требовал деньги назад, а потом был убит. Везде, где бы ни появлялся Вороненков, возбуждались дела и гибли люди, а он лишь обогащался. При официальном доходе в 2 миллиона рублей Вороненков оказался собственником недвижимости общей стоимостью почти под миллиард. Самые дорогие квартиры, цена которых доходила до 500 миллионов рублей, были расположены вот в этом доме на Тверской. Здесь Вороненков выкупил жилье сразу на двух этажах. Тихий дворик в центре столицы, своя ротонда. Рядом шумит Тверская. До Государственной Думы 2 километра. Можно пешком ходить. В ТСЖ говорят, Вороненков съехал отсюда, когда бросил первую жену.
Что там особо? Бандиты? Такое мнение-то было.
Ну а вы сами думаете, бандит не бандит?
Ну а кто знает?
У подъезда убитого, словно по злой иронии, тоже все оцеплено. Под окнами бывшего депутата рушится кирпичная кладка. Его жизни в последние годы вообще рушилось все. Денег не оставалось, одни долги.
Моему доверителю он должен 1 900 000 американских долларов. Однозначно, что причиной смерти самого Вороненкова и покушением на него реализованным, я в первую очередь считаю его долги. Есть категория людей, которые говорят, да, он мне должен. Я готов плюнуть на этот долг, но и ему не жить.
С долгами Вороненков поступал просто, не возвращал. С нависшими уголовными делами было сложнее. Вороненкову нужен был иммунитет. Он пошел в Думу. Там встретил красавицу Марию Максакову. Говорят, что быстро понял, она его шанс. Межфракционный брак сыграли в 2015 году.
Любовь таилась в глубине, она ждала. И вот проснулась и глаза свои открыла.
Наверное, также Максакова пела бывшему возлюбленному, неоднократно судимому Владимиру Тюрину. Тюрин считается лидером жестокой банды, братской ОПГ. Эта бригада занималась убийствами и рэкетом по всей Сибири. Но эти подробности оперной певице вряд ли были известны. Максакова и Тюрин, по всей видимости, сошлись на любви к искусству. Оба закончили Гнесинку.
Имеете его криминальный статус вора в законе?
Это вопрос не по существу.
Нет, ну я все понимаю. Ну вы себя считаете вором в законе?
Если хотите, пускай мой юрист отвечает на этот вопрос. Я уже отвечал один раз, так что...
При Тюрине у Максаковой произошел карьерный взлет. Она попала в Мариинку и даже в общественный совет при МВД, откуда ее, впрочем, скоро исключили. Имя Тюрина в последние месяцы тоже на слуху. Его называют кандидатом на титул короля российского преступного мира. После смерти Аслана Усен этот статус перешел к Захарию Калашову, но он сидит. Знакомые Максаковой говорят, что Тюрина раздражал Вороненков. Жил на деньги, которые Тюрик давал бывшей жене для воспитания детей, да еще и ради пиара позировал сыном Тюрина в форме полковника. ФСКН. Украинские следователи на эти версии вряд ли обратят внимание. На Украине вообще заявили, что сотрудничать с правоохранительными органами России по этому делу не намерены. Виталий Кармазин, Дмитрий Федорченко, Сергей Бунеев, Антон Губанов, Илья Кузьмин, Денис Новожилов и Андрей Штукатуров. Вести недели.
Это Вести недели. Далее в программе. Страхи дальнобойщиков не оправдались. Так как теперь будет работать система «Платон»? И почему льготный период решили продлить? Террористическая атака ИГИЛ на часть Росгвардии в Чечне. 6 бандитов убиты. Наши потери тоже 6. Богач банкрот. Кактельман Исмаилов, экс-владелец самой большой барахолки в России, рынка «Черкизон», скрывается от кредиторов. Во вторник в Кремле Владимир Путин собрал президентский совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам. В центре внимания две острых темы – медицина и производительность труда в стране. У системы здравоохранения есть измеряемый результат. Продолжительность жизни россиян растет. Младенческая смертность снижается. Медицинская помощь становится все более высокотехнологичной. Хотя и проблем тоже остается много. Наш репортаж. Павел Зарубин.
Экстренный вызов. В Краснодар на вертолете везут беременную женщину, которая из-за пневмонии уже не может дышать.
Счет идет на часы. Спасать нужно сразу две жизни. И сколько уже авиасанитарами спасено? Дорожные аварии, тяжелые заболевания, чудовищные несчастные случаи. Эту девочку, которой всего 11 лет, родные решили вылечить от педикулеза, обработав волосы керосином. А поблизости горела газовая конфорка.
Огонь упал на меня.
Сосед по реанимации, сам по профессии фельдшер скорой помощи, случайно расплескал дома бытовую химию. И тоже в этот момент на плите горел огонь.
Бегая по костру, по огню, и получилось сильные ожоги.
Возрожденная в Краснодарском крае санитарная авиация – это уже сотни ежегодных вылетов.
Если раньше люди собирали бригаду, Ваня живет, доктор Ваня живет там, фельдшер Петя живет там, и собирали бригаду до полутора часов. Сейчас больница одновременно может отправить 7 бригад.
По всей стране 17 тысяч санитарных вылетов. Но России с ее огромными расстояниями нужно больше. Поручение наращивать объемы медицинских авиаперевозок президент дал в послании Федеральному собранию в конце прошлого года. На этой неделе потребовал от Минпрома ускориться.
На какой авиатехнике будет развиваться эта программа?
5 единиц техники, закуплены региональными компаниями, операторами.
5 единиц техники. Это что такое для страны 5 единиц техники? Это ничего, ноль.
Значит, это только начало. Будут заказы и будет техника.
Возрождение санитарной авиации, мощная модернизация больниц, запуск уже сотни новейших перинатальных центров по всей стране позволили России сделать рывок, какой еще недавно казался невозможным. Средняя продолжительность жизни выросла на 6,5 лет и составляет теперь 72 года. Младенческая смертность снижена вдвое.
Долго ждали, говорят.
Очень долго,
да,
месяц. И вообще ждали.
Их семья мечтала о рождении дочери многие годы. И вот долгожданная беременность. Но вскоре мать заболела гриппом. Преждевременные роды. Девочки весили всего по 900 граммов. 3 месяца в перинатальном центре. За них боролись. Их выхаживали. Мать в слезах говорит о подвиге врачей.
Многие даже не представляют, насколько это колоссальный, круглосуточный, тотальный труд вообще на ногах возле этих инкубаторов.
Две победы. Викторию и Веронику обещают оберегать их 8-летний старший брат.
Я жутко соскучилась.
Моя ты крошечка маленькая.
Вытри мне глаза.
Кто ж так вытирает? Дед, господи!
Свое личное сражение за счастливую жизнь здесь продолжает Александр. Настоящий боец. Лишь 6-я беременность оказалась успешной. Но сын Кирилл родился сильно раньше срока. Всего 650 граммов. Сейчас он весь в проводах, на искусственной вентиляции легких. Но ради этого взгляда мать готова сидеть с ним сутки напролет.
Он не получил то, что мог бы получить, да, в период полного донашивания. Ну и вот мы это компенсируем вот такой близостью. Сейчас, слава богу, все хорошо, идем на поправку. Я верю в это. Детки должны жить.
За жизнь таких детей мы боремся. Выписывается уже далеко за 2 килограмма.
Новый центр – это не только новое оборудование и новые технологии. Это всегда и особая атмосфера.
Когда я сюда поступила, в мои сумки несла медсестра.
Материнская смертность, ранее в России зашкаливающая, тоже резко снижена. За этими цифрами счастье десятков тысяч семей.
Смертность снизилась более чем втрое.
Несмотря на очевидные успехи, огромное число проблем в медицине, конечно, сохраняется, особенно в небольших городах.
Сложно записаться к нужному специалисту, быстро пройти обследование. А в регистратурах часто еще встречается и хамство.
Очередь сдать кровь.
Эти кадры обсуждает весь Брянск. В городской поликлинике очередь растянулась с первого до второго этажа. После поднявшегося скандала руководство срочно отчиталось.
Увеличили число гардеробщиц, поставили в холле медицинских сестер. Замечания среди пациентов.
Замечаний среди пациентов нет.
В Минздраве заявляют, что в нескольких регионах обкатана новая технология работы поликлиник. Она признана успешной и будет массово внедряться и позволит достичь впечатляющих результатов.
Сократить время ожидания врача у кабинета до 12 раз, увеличить время непосредственного общения врача и пациента в 2 раза, разделить потоки здоровых и больных пациентов.
Через 3 года Минздрав собирается запустить новый масштабный проект. Данные о состоянии здоровья, к примеру, пожилого человека, будут передаваться с его мобильного телефона сразу в медцентр. Если человек почувствовал себя плохо, то об этом моментально узнают врачи. Кажется фантастикой, но ведь фантастикой еще недавно казалось и то, что сейчас стало почти обыденностью. На операционном столе женщина, которой 70 лет. Удаление опухоли поджелудочной железы. Тяжелейшая многочасовая операция. Хирург должен все время стоять на ногах. Как такое выдержать, чтобы не дрогнула рука? В российских больницах все чаще используются операционные роботы. Хирург управляет ими с помощью джойстиков.
В ситуации, когда ошибка даже на миллиметр может стать роковой, робот позволяет проводить операции с нечеловеческой точностью. Хирурги видят больной орган в формате 3D, то есть со всех сторон.
И разрезы минимальные.
Меньше болевой синдром у него, нету послеоперационных грыж, нагноений ран.
Лаборатория, в которой действуют особые условия допуска. Здесь, в совершенно стерильных условиях, краснодарские специалисты начали выращивать клетки кожи. И для краевой медицины это, конечно, абсолютный прорыв. Уже 3 успешные пересадки. Люди с плохо заживающими язвами или глубокими ожогами восстанавливаются в 5 раз быстрее.
Результат налицо. Раны закрытые, больные начинают поправляться.
А поскольку это намного быстрее будет происходить, то это будет улучшать и состояние, общее состояние пациента.
И такое происходит, конечно, не только в Краснодаре. Высокотехнологичную и дорогостоящую помощь, когда на лечение одного больного нужны нередко миллионы рублей по всей стране, теперь ежегодно получают 900 тысяч человек.
Рост почти в 15 раз.
Президент ставит задачу увеличить среднюю продолжительность жизни в стране в ближайшие годы до 76 лет. Павел Зарубин, Александр Медведев, Андрей Ражев и Александр Бережной. Вести недели.
В четверг премьер Медведев встретился с представителями малого и среднего бизнеса в сфере автоперевозок. В центре внимания система «Платон», запущенная в ноябре 2015 года для взимания платы с тяжелых грузовиков. Их разрешенная масса более 12 тонн. Понятно, что система требует совершенствования, а потому на встрече было принято решение, что льготный тариф пока действует. Но с 15 апреля он все же повышается, но не на 50%, как планировалось ранее, а на 25%. Правительство и этот новый тариф называет льготным. Так или иначе, дальнобойщики могут считать переговоры успешными. О «Платоне» Антон Лядов.
Дубна, Московская область. Река Волга разделяет город на две части. С одной стороны находятся жилые кварталы, школы, производства, заводы. С другой стороны новая экономическая зона, где работают современные специалисты. Единственный короткий путь, который сейчас связывает два берега, находится практически в аварийном состоянии. Это вот та самая плотина. Грузовики по ней вообще не рискуют ездить. Им приходится делать крюк в 50 километров. Новый мост ждали около 10 лет. Проблему с мертвой точки удалось сдвинуть только, когда настроение строительство было выделено 500 миллиардов рублей благодаря той самой системе «Платон».
Ехать ровно 3 минуты, расстояние 2 километра, отгони один водитель другого в бампер или пойди сильный дождь, вода в тоннеле скапливается моментально, пробка в обе стороны.
Сейчас в часы пик можно там просто стоять там часами. Дамба еще до военных времен.
1937 года, если быть точным.
Количество денег, которое Московская область могла выделить на строительство моста, их не было недостаточно. Запуск системы «Платон» и аккумулирование средств, собранных с грузоперевозчиков, позволило запустить эти проекты. И ведь это, ну, не единственный мост. По всей стране у нас почти 30 мостовых сооружений, которые либо находятся в аварийном состоянии, либо ждут денег для того, чтобы достроиться.
Уфа. 1,5 миллиарда рублей системы «Платон», вдобавок к деньгам из бюджета. Мост Затонский уже готов и запущен.
Практически заторы у нас пропали.
Нижний Новгород, Алтай, Самара, Карачаево-Черкесия, Бурятия. В общей сложности 20 регионов по всей стране получили либо новые мосты, либо отремонтировали старые, благодаря тому, что владельцы грузовых фур выплачивали по 1,5 рубля за каждый пройденный километр по федеральным трассам. Логика простая. Раз компании-перевозчики зарабатывают, доставляя грузы на фурах, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, и разбивают трассы, значит, они должны платить и за ремонт дорог, построенных на налоги россиян.
Большой груз приближается к рамке. Инфракрасные датчики вычленяют из потока крупные фуры, камеры считывают номера. Вот так это выглядит из центра управления системой «Платон». За ситуацией на всех федеральных трассах России здесь следят круглосуточно. Если выяснится, что кто-то из водителей не установил вот такой прибор или, например, не заплатил за федеральные километры, ему выписывают штраф сначала 5 тысяч рублей, при повторном нарушении 10 тысяч.
При действующем тарифе
5000 рублей разделить на 1 рубль 91 копейку, это практически 3000 километров.
Впрочем, в интернете уже появились видеоинструкции, как обмануть Платон. Заверните прибор в фольгу, накройте ведром, положите в алюминиевую банку из-под кофе, закройте в микроволновке. Кто-то в комментариях советует возить ее ради такого с собой. О том, что даже с применением этих новейших технологий машину зафиксируют. Если не рамки, то мобильные средства слежения – ни слова. Нежелающих платить хватает. Они даже акции протеста против системы Платон организовывали.
За что мы платим?
Отвратительные дороги.
Дороги вообще
отвратительные. Дорог нет, есть одно направление.
Дорога Городня Редькина-Старикова, например, Тверская область.
Был здесь полигон испытательный, а не дорога. То есть разогнаться на машине вот до 40-50 километров было практически невозможно. Надо было объезжать эти ямы, в одну объехал, в две попал. Но теперь, конечно, теперь можно стакан поставить, он будет стоять.
Деньги на ремонт дороги выделялись за счет сборов от системы «Платон». В Петрозаводске, например, за счет «Платона» в прошлом году отремонтировали 2/3 дорог. По всей стране отремонтировали 1000 километров полотна. А могли бы в разы больше. Изначально предполагалось, что за каждый пройденный километр владельцы грузовиков будут платить больше 3 рублей. Но по факту платят на порядок меньше. На этой неделе правительство, изменив тариф с 1,5 рублей до 1,90 рубля, продлило льготный период пользования системой. Дальнобойщики на стоянках, у которых в прямом смысле каждый рубль на счету...
Вот у меня кастрюли тут лежат. Ничего себе. Вот газовая плита, там баллон.
Многие ночуют в машинах, здесь же и готовят. На сутки компания выдает всего по 500 рублей. Новость обсуждают до сих пор.
Это, конечно, хорошо. Это хорошо, что они слышат. Но... Ну, этот Платон, конечно, это не нужно.
Во всех странах Европы дороги у всех платные. Оплаты дорог – счетчик Чехия, оплаты дорог – счетчик Австрия. Если деньги будут выделяться чисто на ремонт, на строительство новых дорог, я только за это.
Об еще одной проблеме – взятках, которые вымогают с дальнобойщиков, если ловят их на том, что те загрузили лишние килограммы. На этой неделе говорили у Дмитрия Медведева. Когда грузовик отправляют на штрафстоянку, вызволить его оттуда законным способом, пусть и заплатив штраф, утверждает водитель со стажем, почти невозможно.
Перевозчик именно столкнулся с тем, что он начал бегать по инстанциям, 2 года пытался добиться правды, в суды, не в суды. В итоге машины на штрафстоянке стоит каждый час за то, что на штрафстоянке она находится, с нее деньги берут, и накопилось несколько миллионов рублей.
Я услышал то, что вы сказали, что в основном это такая отмывка для тех, кто пытается на этом деньги зарабатывать. Ну, наверное, не везде, но в целом с этим тоже нужно разбираться. Поручение по этому поводу я обязательно дам, чтобы... И правовой статус штрафных стоянок, и порядок привлечения к ответственности, сроки, все это было регламентировано. Жуликов-то везде хватает, это мы понимаем. Но, тем не менее, должен быть один ответственный узел за все это.
Чтобы вопросов не возникало и к тому, куда идут деньги, собранные Платоном, в ближайшее время водители смогут не только следить за каждым рублем, который поступил в систему, но и сами голосовать, какую трассу ремонтировать в первую очередь. Для тех, кто постоянно проезжает много километров, правительство уже распорядилось подготовить систему скидок. Антон Лядов, Сергей Солдатов, Вадим Кливанов, Антон Губанов и Ильгиз Хакимов. Вести недели.
Это «Вести недели». Далее в программе. Как британский учитель и отец 3 детей атаковал лондонцев. Погибших 4, раненых за 40. Наш корреспондент в иракском Мосуле. Как выглядит гуманитарная катастрофа во втором городе страны. Герои России. Кто сейчас в стране гордо носит золотую звезду? И за что присуждают высшее звание? Ночь на пятницу 6 террористов совершили дерзкое нападение на военный городок Росгвардии в станице Наурская в Чечне. Атаку удалось отбить. Все члены банды уничтожены. Боевые потери, однако, есть и у Росгвардии. Убитых 6, раненых 3. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» из Чечни. Репортаж Артура Мустаева.
Это видео с одной из камер наружного наблюдения, установленных на территории военной части Росгвардии в станице Наурска. На ней видно, как группа бандитов под покровом глубокой ночи быстро приближается к посту, после чего завязалась перестрелка.
Послышались выстрелы. Вначале очередь прошла такая какая-то хлопками, а потом как с пистолета.
Главной целью боевиков были оружие и боеприпасы. Рассчитывали на внезапность, но получили отпор. 6 бойцов ценой своей жизни отстояли городок. Все террористы были уничтожены. Если бы не решительные действия гвардейцев, потерь среди военнослужащих могло быть больше.
Бойцы действовали самоотверженно, слаженно. Я оцениваю их работу как очень хорошую. Вы знаете, самое главное, что они защитили военный городок, где проживают семьи военных. С женами, с детьми, с матерями. И они практически ценой своей жизни спасли их от этого захвата.
Личности уничтоженных бандитов уже установлены. Известно, что все они проживали в станице Наурской. Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливает оперативно-следственная группа Центрального аппарата Росгвардии. Наурский район до этих пор считался одним из самых спокойных. Здесь не было активных военных действий во время 2 чеченских кампаний. А такое происходит впервые. Ответственность за этот теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ.
Они сильно подготовлены люди. У них вот на сегодняшний день финансирование хорошее. Их главари сегодня сидят в Сирии. Наша борьба будет жестокая. Мы их уничтожим, где бы они находились. И в Чеченской республике не имеет, значит, Сирии и других государств, потому что где они, там кровь.
Главное следственное управление Следственного комитета России по Северокавказскому федеральному округу возбудило уголовное дело по нескольким статьям. Посягательство на жизнь военнослужащих, участие в вооруженных формированиях в составе организованной группы, а также хищение огнестрельного оружия. Есть ли у ликвидированных боевиков сообщники и кто руководил их действиями, возможно, станет известно после того, как следствие изучит важную улику. У одного из нападавших был обнаружен мобильный телефон. Между тем, семьям погибших военнослужащих руководство Росгвардии и власти Чечни пообещали оказать всю необходимую помощь. Артур Мустаев, Зелимхан Бунтышев, Вести недели, Чеченская Республика.
Еще один кровавый теракт, ответственность за который взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ. Потряс в среду Лондон. 4 погибших, более 40 раненых. Соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта, совершенного в центре Лондона, премьер-министр Великобритании Терезе Мэй выразил президент России Владимир Путин. Новые подробности атаки на Лондон в репортаже Александра Хабарова.
На Вестминстерском мосту и площадью перед парламентом всегда много людей. В основном это туристы. И где еще, как не здесь, сделать хороший снимок на память? Дежурящие у парламентских ворот полицейские всегда дружелюбны и охотно фотографируются со всеми желающими. Это последняя фотография Кита Палмера. Через несколько минут 48-летний полицейский будет убит. В середине дня, в среду, на Вестминстерском мосту небольшой внедорожник выскочил на тротуар и помчался в сторону Биг Бена. Он сбил больше 30 человек. Спасаясь от него, туристка из Румынии спрыгнула с моста в Темзу. Врезавшись в ограду, террорист смешался с толпой и неожиданно появился у ворот, ведущих к парламенту. С двумя ножами в руках он набросился на безоружного полицейского и нанес несколько ударов, после чего был застрелен сотрудником охраны. Нападавшего звали Халид Масуд, 52-летний отец 3 детей, преподаватель английского языка. При первом же осмотре в салоне поврежденной машины был обнаружен счет из гостиницы на его имя. Было также установлено, что он взял в аренду этот автомобиль.
Ночь накануне теракта Халид Масуд провел в этом отеле на юго-востоке Англии в городе Брайтон. Он попросил здесь комнату подешевле с окнами с видом на паркинг, где стоял арендованный им автомобиль, на котором он в среду, расплатившись по счету, отправился в Лондон.
Персонал гостиницы не заметил в его поведении ничего необычного.
Он был абсолютно спокоен, не нервничал, наоборот, улыбался и даже шутил. Мы спросили его, зачем он сюда приехал. Он ответил, что хочет увидеться с друзьями, что у него здесь родственники, которых он хотел бы навестить.
Халид Масуд действительно родом из этих мест. Вот он на фотографии учеников школы для мальчиков в городе Танбридж-Уэллс. Юношу тогда звали Адриан Рассел Аджау. Он родился в смешанной паре. Мать англичанка, темнокожий отец. В те времена в Англии такое случалось нечасто, но в остальном это было обычное детство.
Будущий террорист вырос в типичном английском городке, рос в нормальной семье, хорошо учился в школе, по словам друзей, был добрым и отзывчивым парнем. Но дальше все пошло наперекосяк. Его 3 судили. Сначала за мелкое хулиганство, затем за нанесение телесных повреждений и ношение холодного оружия. В последний раз из тюрьмы он вышел в 2004 году.
Британские журналисты нашли человека, из-за нападения на которого он был тогда арестован.
Он ударил меня ножом, рассек мне лицо, выбил зуб и порезал язык.
Бросив нож, он закричал: «Я не понимаю, что со мной происходит. Я хочу крови, хочу крови. Кто-то должен остановить меня. Мне нужна помощь».
Отсидев 2 года, Аджао расстался с женой и 2 детьми, принял ислам и взял новое имя – Халид Масуд. На несколько лет он уехал преподавать английский в Саудовскую Аравию. Спецслужбы теперь пытаются понять, не там ли он был радикализован.
Несмотря на то, что пока нет свидетельств о новых угрозах, мы должны выяснить, действовал ли он в одиночку, вдохновленный террористической пропагандой, или его кто-то подталкивал к этому. Подталкивал, он помогал и направлял.
В различных районах Англии проведены обыски. Были задержаны 11 человек. 10 из них в субботу уже отпустили. Большинство арестовали в Бирмингеме, где в последнее время снимал квартиру Халид Масуд. Он часто переезжал с места на место. Кроули, Бирмингем, Лютон, гнезда радикализма. Так в британской прессе нередко называют эти города. Но Масуд не участвовал в шумных акциях радикалов и, не привлекая внимания, жил вместе с новой женой и ребенком.
Мне он казался нормальным семейным человеком. Водил в школу ребенка по утрам, косил траву в садике или ходил за покупками.
Перед тем, как направить автомобиль в толпу, террорист через мессенджер с кем-то общался по телефону. До этого 2 ездил из Бирмингема в Брайтон. Дорога туда занимает больше 4 часов. Не исключено, что он встречался здесь с кем-то из тех, кто давал ему инструкции. После нападения на Вестминстер Масуда назвала своим солдатом террористическая организация ИГИЛ. Но вплоть до теракта британские спецслужбы не подозревали, что этот учитель английского может совершить нечто подобное.
Этот человек родился в Великобритании. Несколько лет назад против него велось расследование из-за поступившей информации о его связях среди экстремистов. Но он не вызвал серьезных подозрений. Дело было закрыто.
Тереза Мэй тоже могла пострадать. Для теракта было выбрано время, когда она должна была покидать парламент после выступления в Палате общин, но она вышла чуть позже. Испуганная стрельбой, вместо того, чтобы сесть в машину, Тереза Мэй прошла мимо нее. Телохранители на время оставили премьер-министра незащищенной. Вообще действия ответственных за безопасность в тот день вызвали много вопросов. Рядом с безоружным полицейским, которого убивал террорист, единственным человеком с пистолетом оказался охранник министра обороны. Именно он открыл огонь на поражение. После этого все бросились спасать раненых и совершенно забыли про распахнутые настежь ворота, через которые на территорию парламента мог проскочить кто угодно. Сейчас у въезда, где произошла трагедия, дежурят полицейские с оружием.
Меры по безопасности здесь так или иначе придется пересматривать. Невозможно постоянно повышать уровень террористической опасности и при этом оставлять все как есть.
Хотя меры по усилению охраны в Лондоне уже принимались, и не раз. После терактов во Франции и Бельгии вооруженных полицейских приставили даже к солдатам почетного караула. А в конце прошлого года глава британской контрразведки Эндрю Паркер заявил, что террористическое нападение в Великобритании неминуемо. В 2005 году террористы уже взрывали в Лондоне поезда, метро и автобус. В 2013-м зарезали солдата британской армии прямо на улице. С появлением террористической ИГИЛ здесь особенно опасались тех, кто вернулся, повоевав на стороне джихадистов на Ближнем Востоке. Но на этот раз нападение осуществил человек, который в тесных связях с радикалами не был заподозрен. Он не сооружал бомбу, не покупал оружие, просто арендовал машину и взял на кухне нож. Цветы на парламентской площади в память о тех, кого убил Халид Масуд. Прежде чем зарезать полицейского, он сбил насмерть 43-летнюю женщину. Она шла за детьми в школу. Задавил туриста из США, который приехал в Лондон вместе с супругой, чтобы отметить 25-летие совместной жизни. От полученных травм через день после теракта скончался пожилой британец. В больницы попали 29 человек. Это граждане Великобритании, Германии, Греции, Румынии, Китая, Португалии, Южной Кореи, США и Польши. Террорист действительно всему миру объявил войну. И его остановили слишком поздно. Александр Хабаров, Илья Мурдюков, «Вести недели», Лондон.
Принципиально новый поворот на севере Сирии. Американцы там меняют не то что тактику, стратегию на 180. Это Трамп. Если еще в декабре США подписывались под резолюцией Совбез ООН номер 2336, которая подтверждается, цитирую, твердая приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, то сейчас, похоже, Америка, не заявляя публично о своих целях в Сирии, решает расчленить страну. понедельник в Японии министр обороны России Сергей Шойгу говорил о том, что на повестке дня уже постконфликтное урегулирование в Сирии.
Ну и на наш взгляд пришло время начинать разговор о постконфликтном восстановлении объектов в Сирии и участие в этом большой международной коалиции.
То есть Шойгу исходит из того, что дни террористов из варварского псевдохалифата сочтены, и надо активизировать переговоры о внутреннем устройстве страны, создав еще и для восстановления Сирии большую международную коалицию. Американцы согласны, но лишь с тем, что постконфликтный расклад делается уже сейчас. Восстанавливать же они ничего не собираются. Как бы отвечая Шойгу, уже в среду из США госсекретарь Рекс Тиллерсон заявляет.
Как коалиция, мы не занимаемся строительством государства или восстановлением.
Ну а в канун этого заявления, во вторник, США выбрасывают в Сирии с воздуха очередной десант своего спецназа. Южнее реки Евфрат. Да еще прихватывают в свои вертолеты подразделения курдов. Вот фотографии совместного марша. Параллельно на сетевом ресурсе «Голос Курдистана» появляется сообщение, без всяких ссылок на источники, но тем не менее совершенно определенное, что США и руководство сирийских курдов согласовали границы курдской автономии на территории Сирии. Такая автономия, как видно, будет учреждена и признана Соединенными Штатами сразу после взятия городов Ракка и Эс-Саура, он же Табка. Кроме того, «Голос Курдистана» сообщает и о том, что американцы нарисовали границы нового государства, единого Курдистана, на территориях Ирака и Сирии. Что касается границ так называемого «Великого Курдистана», то их в сети тьма тьмущая, но любой вкус. Можно так, а можно и так. Или так. В принципе, опора всегда на районы компактного проживания курдов, самого крупного на планете народа без своего государства. Сейчас их в мире до 40 миллионов человек. Конкретная линия границы, которую нарисовали американцы с курдами для единого Курдистана на территориях Сирии и Ирака, даже не столь важна. Принципиально, что курс на создание нового государства, как минимум за счет Сирии и Ирака, тайно взят. А это принципиально меняет общий расклад. По крайней мере, реальные действия США на земле подтверждают информацию «Голоса Курдистана». Следующий шаг после провозглашения курдской автономии в согласованных границах – признание нового государства со стороны США и их союзников. Собственно, модель Косово несложно, опыт есть. Если так, то в новом государстве «Единый Курдистан» оказывается примерно 10 миллионов курдов, что серьезно. Но еще серьезнее то, что 18 миллионов курдов на юго-востоке Турции в турецком Курдистане получают вдохновение воссоединиться с братьями. А вместе с вдохновением – деньги, оружие, информационную и дипломатическую поддержку по благословению США. Для Турции это фатальное развитие. Страна через кровавую войну внутри себя может и развалиться. Америка прекрасно это понимает, поэтому и делает. Мстит своему союзнику по НАТО за непокорность и отношения с Россией. Так или иначе, а еще раз, действия США на земле сейчас полностью подтверждают обрисованную логику. «Голос Курдистана» сообщает, что американцы просто-напросто подкупают главарей ИГИЛ и в то же время платят большое жалование курдским бойцам. Еще они перевозят их по воздуху к месту боев за Ракку и Эль-Саур, Табка. При этом турецкие войска они держат на расстоянии, мол, управимся и без вас. Как результат, военные действия на берегах Евфрата активизировались по полной. К северо-западу от Ракки и к северу от Эс-Саура террористы уступают один населенный пункт за другим. Понятно, что Дамаск такой расклад устраивать не может. Башар Асад прямо заявил.
Любая военная операция в Сирии без согласования с правительством незаконна. Любое присутствие военных на сирийской земле является вторжением. Идет ли речь об освобождении Ракки или любого другого населенного пункта?
Между тем, член Политбюро Сирийской демократической партии Курдистана и один из руководителей Национального совета сирийских курдов Муслим Мухаммед подтвердил, что у американцев есть этот проект.
Курды должны сами решать свою судьбу на своих землях в Ираке и Сирии. На сегодняшний день в центре внимания находится сирийский Курдистан, и он достоин получить свои права.
У Дамаска к сирийским курдам, как известно, другое предложение – автономия в границах Сирии. Американцы ведут дело к другому. Им в регионе нужна война.
Тяжелейшая ситуация в иракском Мосуле. Радужные лозунги об окружении и скорой победе коалиции уже обернули значительными потерями иракских сил и разрастающейся гуманитарной катастрофой в городе. Действия коалиции во главе США в Мосуле сейчас больше напоминают беспорядочную бойню. Счет убитым мирным жителям от ударов авиации проамериканской коалиции уже идет на тысячи. Хотя какой счет и кто считает? Со времен первого англо-американского вторжения в Ирак число жертв до сих пор точно не установлено. Оценки разнятся на сотни тысяч. Так или иначе, в эту пятницу «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что 200 горожан погибли лишь от одного авиаудара проамериканской коалиции. Командование США теперь заявляет, что идет расследование, что место удара указала, мол, иракская армия, мол, хотели уничтожить снайперов-боевиков, а в подвалах этого района вдруг оказались мирные жители, которых и накрыло бомбами. В любом случае, горожане продолжают бежать из города. Мосул уже покинули более 200 тысяч человек. Но более 400 тысяч до сих пор остаются в западной части, где и идут бои. С последней информацией из Мосула наш военный корреспондент Антон Степаненко.
На улицах Мосула, второго по величине города Ирака, пустынно. На окраинах люди еще попадаются, а ближе к центру город будто вымирает. Разбитые дома брошены, люди ушли. Кому повезло уйти? Линия фронта сейчас делит западную часть Мосула примерно пополам. Бои идут в жилых кварталах, где плотная застройка. Из-за этого противников порой разделяют считанные метры или стены соседних домов. При такой плотности успехом зачастую считается даже освобождение одного дома.
Случалось, что мы слышим, как боевики переговариваются между собой. Настолько близко мы оказываемся друг от друга. Воевать здесь тяжело. Они готовились к обороне.
Фактически есть два Мосула. Первый обычный, с кварталами, улицами и домами. Второй, который выстроили для себя боевики, с переходами из дома в дом и подземными ходами. Из-за этого даже освобожденные от них кварталы безопасными могут считаться весьма условно. Сейчас по Мосулу ходить пешком опасно. Сержант Халет везет нас поближе к передовой. Его бронированный «Хамви» – подарок американского военторга – доставляет продукты бойцам штурмовых отрядов. Иракская армия лишь взламывала оборону боевиков на окраинах, а в самом городе воюют отряды полиции и группы антитеррора.
В этом городе опасно расслабляться. Есть условная линия фронта, а есть и диверсионные группы. Они используют любую возможность, чтобы напасть.
Пулевые отметины на стеклах каждого броневика подтверждают эти слова. Бои за Мосул обе стороны ведут жестко. Крови и боеприпасов не жалеют. В действиях иракских силовиков явно сказывается американская тактика. Западные советники сидят неподалеку, на базе иракской полиции в предместьях города. Укрепление боевиков и в жилых кварталах тоже утюжит авиация и артиллерия иракской армии и коалиции во главе с США. Артиллерия ствольная и реактивная, работает в этом иракском городе как в поле по площадям. После ударов кварталы чистит полиция, встретив сопротивление, отходит. И снова работает артиллерия.
Проблема Мосула в том, что установить хотя бы приблизительно количество погибших не будет возможности еще очень долго. Целые семьи могут скрываться в развалинах вот таких разбитых домов. Поисковые операции начинаются только тогда, когда об этом сообщают соседи погибших.
По очень осторожным оценкам, в секторе боевиков в Мосуле может находиться до 400 тысяч жителей. И сейчас эти люди оказались между молотом и наковальней. Позиции боевиков оказываются в домах, где в подвалах пытаются укрыться гражданские. Издержки мосульской операции и ее сопутствующие потери.
Знаковая для Мосула мечеть Аль-Нур, из которой сейчас идут основные боевые действия, находится от этого места примерно в 600 метрах в том направлении. Сейчас для Мосула редкая пауза затишье, как поясняют иракские военные. Они дали, наконец, возможность мирным гражданам выйти из своих укрытий.
Жертвы среди гражданских оказались настолько велики, что Багдад даже приостановил штурмовую операцию. Перейти линию фронта в попытке спастись удается немногим. Боевики расстреливают беглецов. На этих кадрах, снятых нашей группой, полиция подавляет огневые точки боевиков, давая гражданским шанс вырваться. Перейти линию фронта удалось целой семье – муж, жена и двое детей.
Мы выбирались почти сутки. Если бы поймали, то просто убили бы. За нами шел мой брат. Но вот ему перейти пока, наверное, не удалось.
Лагеря для беженцев из Масула переполнены. По данным ООН, беженцами могли стать до 260 тысяч человек. И это только официальные данные. Самый большой лагерь Аль-Хазр приютил минимум 45 тысяч. Очередь за соляркой, очередь за продовольствием, за одеялами, очередь в медпункт. В очередях здесь живут и стоят, чтобы выжить.
Вот это мне удалось достать на сегодняшний день. В моей семье пятеро. Сегодня для них это и завтрак, и обед, и ужин.
Рядом полевой офис одной из гуманитарных организаций. Свой логотип просили не снимать, ведь у их калитки толпятся беженцы. Просят помочь, а помощи нет.
Я считаю достижением, что нам пока удается избежать инфекционных эпидемий, хотя мы и находили больных желтухой и всякими кишечными заболеваниями. Ведь карантина для новоселов нет. А люди все прибывают и прибывают. Страшно подумать, что здесь будет, когда начнется жара.
Вводя нас по кабинетам, где врачи пытаются хоть как-то помочь беженцам, доктор Махмуд признался, россияне – первые иностранные тележурналисты, кроме иракских, конечно, с кем он общается в лагере. Помощь здесь ищут, начиная от насморка и заканчивая хроническими заболеваниями. В условиях военного стресса люди о них забывали. А вот в лагере эти болезни неизбежно обостряются. Вот только помочь таким пациентам нечем. В самых экстренных случаях пациентов отправляют в больницы города Эрбиль. Сюда же привозят раненых из Масула, чтобы выходить и отправить в лагерь. Для таких выделено 50 коек из 250. А еще отдельные палаты для тех, кто пережил химическую атаку боевиков. Такое оружие, как и в сирийском Алеппо, в иракском Масуле террористы тоже применяют. Это палата детская, на коже отчетливо видны ожоги. Это места, куда попало вещество.
Проблема в том, что мы не знаем, какое отравляющее вещество боевики использовали. Ожоги дыхательных путей и кожи мы пытаемся нейтрализовать общими медикаментами, поэтому последствия для переживших химическую атаку непредсказуемы.
В соседней палате взрослые, те, кто попал под огонь своих освободителей. По словам врачей, пациентов с пулевыми ранениями немного. Главным образом они спасают тех, кого ранили осколки. Осколки мин, снарядов и ракет, которыми иракская армия при поддержке западной коалиции освобождает Масул.
Осколки пробили ногу, а моего соседа, он на кровати рядом, завалило кусками стены его собственного дома. Я не знаю, где были боевики, но нашу улицу в тот день сильно бомбили.
Это лишь одна больница, куда привозят раненых дружественным огнем из иракского Масула, который сейчас освобождают. Операция против ИГИЛ в Ираке продолжается. Антон Степаненко, Василий Юрчук, Влад Мирзаянц. Вести недели. Масул, Ирак.
Это «Вести недели». Далее в программе. Герои Российской Федерации высшему званию 25 лет. Кто они, эти настоящие мужчины? Захватывающие истории. Как изменилась система ПВО страны за последние годы? И почему именно из Японии нам задают по теме вопросы? Банкрот Тельман Исмаилов. Так правда? И на какой режим жизни сейчас пришел некогда король Черкизона? Понедельник на этой неделе в Токио министры иностранных дел и обороны России Лавров и Шойгу вели переговоры со своими японскими коллегами. Этот формат называется 2 плюс 2. Родился почти 3,5 года назад. И вот сейчас возобновлен как результат декабрьского визита Владимира Путина к премьеру Японии Синдзо Абе. Понятно, что Япония, в сторону которой Северная Корея проводит свои ракетные пуски, встревожен и рассчитывает на силу России. В то же время Япония, как страна с ограниченной самостоятельностью, вынуждена соглашаться с Америкой и размещать на своей территории американскую противоракетную систему ТЭД, возможности которой угрожают уже безопасности России и Китая.
По сути, это односторонние действия, которые при всей японской вежливости нам с Китаем придется учитывать. Точно так же американцы поступают и с Южной Кореей. Собственно, обо всем этом Сергей Лавров совершенно четко японцам и сказал.
Мы обратили внимание на серьезные риски, которыми чревато развертывание в Азиатско-Тихоокеанском регионе элементов глобальной противоракетной обороны Соединенных Штатов. Изложили наши оценки, которые показывают, что если речь идет о противодействии угрозам, исходящим из Корейской Народно-Демократической Республики, то создание подобной системы ПРО, равно как и накачивание вооружений в этом регионе, является ответом совсем непропорциональным.
Откровенность переговоров в Токио, однако, была полезной, поскольку любой диалог лучше, чем молчанка или брань через прессу. Понятно, что особо ценны всегда и личные встречи военных. Например, Сергей Шойгу договорился с японцами о контактах наших генштабов. Ну и вежливость в ответ на вежливость. Шойгу предложил японским коллегам принять участие в разминировании памятников истории и культуры, что находится под охраной ЮНЕСКО в Сирии. Для японцев отличная возможность проявить себя в благородном деле, приобрести опыт и укрепить доверие между военными наших стран. А то подозрения возникают прямо-таки на ровном месте. Например, японцы все спрашивают, зачем на Курильских островах Россия разместила комплексы ПВО.
То, что касается ракет и ракетных комплексов, мы завершим в этом году закрытие всего периметра территории Российской Федерации, как с моря, так и с воздуха.
Вроде короткая фраза, но она произвела в Японии большое впечатление. И я бы даже сказал, что воспринято с пониманием. О чем, собственно, идет речь? Слова Сергея Шойгу важно расшифровать. Еще в начале 2000-х годов противовоздушная оборона нашей страны по бедности носила очаговый характер. Прикрыты были лишь самые важные административные, экономические и военные объекты. Вот, например, как выглядела карта ПВО России еще в 2013 году. Цветные круги – это поля контроля наших радиолокационных станций в то время. Тогда за такую картинку наши партнеры дорого бы дали. Ведь, как видим, участки видимого неба едва перекрывают друг друга, а где-то есть между ними вдоль нашей границы и дыры. Весь север вообще открыт и не просматривался, хотя это кратчайший путь из США к центру нашей страны. Вот так картина меняется к 2015 году. Кардинальное улучшение. Как видим, на западе и на юге это уже сплошное радиолокационное поле. Но и север начинают обустраивать подразделения наших радиотехнических и зенитных ракетных войск. К 2017 году российский арктический север закрыт уже полностью. Восток тоже. По отношению к японцам ничего личного. Они просто небольшой участок на российском периметре. А значит, в зоне действия наших самых современных радиолокационных станций, боевых автоматизированных систем управления. На вооружении ПВО за последние годы поступило более 130 современных зенитных ракетных систем, не имеющих аналогов в мире. Это зенитно-ракетные комплексы «Панцирь-С-1» и, конечно, знаменитый «С-400». Одновременно в истребительную авиацию ВКС России поступают всепогодные сверхзвуковые истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31БМ, способные немедленно вылететь навстречу нарушителю нашего небесного пространства. Если вернуться к картинкам, то группировка радиотехнических и зенитных ракетных войск с 2012 года выросла вдвое. Параллельно более чем в два раза выросла за последние 4 года группировка станций системы предупреждения о ракетном нападении. Вот секторы контроля в 2013 году. 6 штук. Дыра на северо-западе, огромная на юге. Картина на востоке совсем плоха, никакая. И вот что уже после Крыма. Кто-то может подумать, что это совпадение – Но радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении как бы вдруг, но становится практически сплошным вокруг всей России. Все дыры заткнули, а сейчас уже и многослойное перекрытие. Безопасности много не бывает. Причем важно понять, что новые системы предупреждения о ракетном нападении – это суперсовременный Воронеж, быстро собираемые на месте крупными блоками станции высокой заводской готовности.
Обнаружена цель. Номер 258. Тип цели 1. Координаты точки старта.
Отдельная тема для японцев – наша оборона с моря. Если еще в 2013 году у России было всего 10 береговых ракетных комплексов, размещенных в 5 точках, то в 2015 их стало уже 18, а в начале 2017 – 29. Да, теперь и на Курилах, но также в Крыму, на Каспии, в Балтийске, в Североморске, на Камчатке, Чукотке, в Арктике и во Владивостоке, там, где надо, береговые ракетные дивизионы. На боевом дежурстве в них новейшие российские комплексы «Бастион» и «Бал». «Бастион» уничтожает корабли неприятеля за сотни километров крылатыми ракетами «Яхонт», скорость которых более 3000 километров в час. «Яхонт» уже называют «ужас авианосцев». Перехватить их практически невозможно. Основной калибр комплексов «БАЛ» — современные ракеты Х-35, эффективно поражающие любые цели на воде и на земле с расстояния 200 километров и более. На Курилах, кстати, береговые ракетные комплексы на российском периметре появились в последнюю очередь. Но не оставлять же ради Японии неприкрытыми лишь наши Курилы. Зачем искушать? В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении государственных наград. Медалью Героя Российской Федерации был награжден Михаил Беляев, летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации МиГ. Кроме того, орденами мужества посмертно были награждены журналисты Гостелерадио СССР, корреспондент Виктор Нагин и оператор Геннадий Куриной. Посмертно. Они пропали без вести в сентябре 1991 года в Югославии при подготовке материала о конфликте между сербами и хорватами. Ну а высшему званию Героя Российской Федерации 20 марта исполнилось 25 лет со дня учреждения. При СССР высшее звание было Герой Советского Союза. Сейчас Герой России. Высшая степень отличия, которая присваивается президентом за совершение геройского подвига на благо государства и народа. О наших героях репортаж Александра Барицкого.
Сверка часов, прогноза погоды, но главное – детальная постановка задач на полет и тут же переодеваться. Обязательный ритуал – погладить крыло и сразу в кабину. Сегодня заслуженному штурману-испытателю Виктору Романову лететь на модернизированном Су-34 по плану. Испытание новейшего вооружения, подвеса. Какого именно – военная тайна. Государственный летно-испытательный центр имени Чкалова в Астраханско-Ахтубинске, пожалуй, главная летная площадка России. Ведь уже 97 лет здесь испытывают абсолютно все, что летает. Военные самолеты, вертолеты, их снаряжение и вооружение. Не случайно из служивших здесь испытателей 96 человек стали героями Советского Союза, еще 25 – России.
Как, допустим, вот этот самолет отдавать в строй, если мы не проверили, что он на этой скорости может летать, с этой массой может взлетать, с этой массой не может взлетать. Перед этим это все проверяется.
А ведь в знаменитый испытательный центр Романов попал лишь со второго раза. Хотя уже тогда, в 91-м, был штурманом полка на Дальнем Востоке. Но всегда хотел быть именно испытателем. Ведь это тот же первооткрыватель, кто рискует жизнью, чтобы выполнить стратегические для государства задачи. Самые трудные и опасные.
Вот и один из первых самостоятельных испытательных полетов едва не закончился трагедией. На новом тогда сверхзвуковом МиГ-31 отказал командно-пилотажный прибор. Дезориентация в пространстве, неуправляемый перевернутый штопор, катапультирование. С тех пор Виктор Романов освоил более 40 типов летательных аппаратов от Як-130 до самого последнего Т-50, провел в воздухе больше 3000 часов и прошел через многие горячие точки. А из Сирии вернулся с золотой звездой Героя России.
Сейчас еще больше нужно как бы требования к себе повысить, к самому себе. Все равняются, смотрят. Обучать только своим примером можно.
За последние годы серьезно укрепились наши вооруженные силы. Они способны отразить любую агрессию против России, защитить и наших граждан, нашу страну и наших союзников. Мы будем и дальше развивать оборонный потенциал страны, оснащать все виды и рода войск вооружением и техникой нового поколения.
Так получилось, что именно летчики в мирное время чаще других удостаивались этого высокого звания, за которым всегда настоящий подвиг и человеческая самоотверженность. Впрочем, сами герои героями себя, как правило, не считают. Говорят, просто делали то, что должны, выполняли долг. Сегодня начальник военной кафедры в высшей школе экономики, во время первой чеченской начальник разведки танкового полка Владимир Коргутов вообще не любит вспоминать ту войну. И уж тем более Веденскую спецоперацию, когда его бойцы в 95-м без единой потери уничтожили крупную группировку боевиков Хаттаба, 120 человек.
Вышли внезапно, в общем, тремя разведными группами, окружили населенный пункт, начали наблюдение. Мотострелковые танковые подразделения находились в большом отрыве от нас. Мне поступила команда приступить к уничтожению.
С орденами тяжело носить, я... Когда надеваю с орденами, думаю, как же Брежнев носил эти ордена.
Его прозвали арктическим адмиралом, подводник североморец Александр Берзин в общей сложности провел под водой 7,5 лет. Дальние походы в условиях северных широт, где фатальной может стать малейшая ошибка и пуски баллистических ракет прямо из-под льда.
Это зеркало с той ракеты, которой я стрелял с приполюсного района для того, чтобы обеспечить максимальную точность.
Ну вот кадры, что вошли в историю 94-й, как напоминание всему миру о российских интересах в Арктике, Александр Берзин устанавливает флаги России и военно-морского флота на Северном полюсе. Поздравительную телеграмму из Кремля зачитывали прямо под водой.
Товарищи подводники, в адрес корабля пришла информация о поздравлении личному составу подводных лодок К-18 и Буки-414.
А через полгода Берзину снова позвонили и сообщили о присвоении высшей награды.
Вот честно скажу, когда мне позвонили и сказали, у меня слезы выступили на глазах, потому что мы не ходим туда для того, чтобы нас наградили. Мы идем выполнять боевую задачу, и самое главное, чтобы безаварийно вернуться.
И дело, конечно, было не только в водружении флага. 18 боевых походов через Атлантику и Северный Ледовитый еще во времена Холодной войны. Это его подлодка пробивала многометровый ледяной панцирь, всплывая на самой макушке планеты.
Дрошение льда по всему горизонту.
Стоп, турбины! Как-то мы забыли, что есть Северный полюс, что есть Северный Ледовитый океан. Но к 300-летию флота российского решили все-таки доказать всему миру, что у нас еще есть порох в пороховницах.
Всего за четверть века существования звания Героями России стало чуть больше 1000 человек. Почти половина из них посмертно. На Аллее Славы в Ахтубинске имена погибших испытателей навечно выбиты в камне. А штурман Романов, поглаживая крыло очередного самолета, что еще только предстоит испытать, делится самым сокровенным даже в самой опасной работе. Они всегда находили место романтики.
Любой подъем в воздух, он сам по себе уже воодушевляет. Порой облака сходятся в такое невероятное зрелище. То, как море такое барашками, то в виде каких-то фигур огромных на все небо.
Ориентируясь на таких вот людей с геройскими звездами, современная Россия и выстраивает систему ценностей. И ими по праву гордится вся страна. Александр Балицкий, Екатерина Фисенко, Антон Губанов, Константин Родин, Андрей Шнер, Евгений Костин и Иван Заморин. Вести недели.
Пожар вспыхнул в пятницу вечером в одном из цехов Казанского государственного порохового завода. Площадь возгорания менее 400 квадратных метров. За 2 часа погасили. Однако в ходе тушения погиб начальник караула пожарно-спасательной части номер 3 Эдуард Илларионов. Он первым прибыл на место событий, лично руководил работой и шагнул в самое пекло. Как сообщили в МЧС Татарстана, капитан внутренней службы Илларионов посмертно представлен к награде – Орден Мужества. Казанский пороховой завод – одно из старейших в России предприятий. Работает с 1788 года. К сожалению, в Ростехнадзоре завод уже давно на плохом счету. И этот пожар – далеко не первый инцидент, унесший жизни. Лишь в прошлом году на предприятии произошли 3 крупных аварии. В результате один человек погиб, еще 5 пострадали. Да и вообще, пороховой завод в черте города миллионника – опасное соседство. Перенос предприятия обсуждается уже не первый год, однако на это нужны средства. По подсчетам руководства Казанского порохового завода, на переезд за город требуется как минимум 70 миллиардов рублей. Это «Вести недели». Далее в программе. Король Черкизона объявляет себя банкротом. Куда испарились миллиарды? И что такое сейчас тихая жизнь несостоятельного человека? Экс-владелец Черкизона Тельман Исмаилов недавно официально признан банкротом. На этой неделе судебные тяжбы вокруг Исмаилова продолжались. К богачу-банкроту выстроилась очередь из кредиторов. Активы Исмаилова ищут по всему миру. Вот только платить долги бывший миллиардер не спешит. Сейчас он в бегах. И где скрывается, неизвестно. История хозяина некогда самой большой барахолки в стране. В материале Аркадия Мамонтова.
Это все, что осталось от черкизовского рынка. «Сик транзит глория мунди» – латинская поговорка, что значит «так проходит земная слава». Тельман Исмаилов – миллиардер, любитель мировых знаменитостей, щедрый ценитель российских артистов и певцов, друг сильных мира сего и прочее, прочее, прочее. Исмаилов – бывший хозяин Черкизона. Нынче банкрот. Ни денег, ни славы, ни друзей сильных. В бегах. То ли в Турции, то ли в Израиле. Всем должен.
Лето 2009 года. Черкизовский рынок. Вотчина Тельмана Исмаилова. До краха его империи остается чуть меньше месяца. Этот базар в буквальном смысле золотая жила. Тысячи продавцов и гастарбайтеров. И до миллиона покупателей в день. Оборот этой крупнейшей в России барахолки даже приблизительно подсчитать было невозможно. Куртки по 300 рублей за штуку. Тапки по 50 за пару. Ни таможенных сборов, ни налогов. Словом, контрабанда. Прибыли в десятки миллиардов рублей. Хватало на все. Например, платить по миллиону долларов местному отделению милиции в месяц, чтобы не вмешивались. И так продолжалось 19 лет.
Почему вам не удавалось зачистить осиное гнездо?
А кто мы такие? С одной стороны, да, мы вроде при погонах, но с другой стороны, мы при погонах не можем пойти куда бы то ни было, не получив предварительно официального разрешения, ну это в рамках закона, со стороны непосредственно руководителя. И когда ты к нему подходишь и говоришь, необходимо проверить ту или иную торговую точку, в подвале которой, скорее всего, осуществляет организацию занятия проституцией, может быть, даже с использованием детей, нам говорят, а вы, вам что, заняться нечем? Когда узнают, что вопрос идет о Черкизоне.
Эти кадры были сделаны во время рейда таможенной службы на Черкизон.
Вот такие вот масштабы. Здесь раньше танки стояли, военная техника, сейчас здесь... Склад китайского барахла. Да? Порядка 200-300 машин больше грузных. Только здесь, на этом объекте.
Тапочки.
Тапочки. Домашние тапочки обычные, но если их скрыть, запах от них фенола идет такой, что глаза бывают щиплет.
Запах фенола.
Да.
То есть это ядовитое все.
В общем-то, да.
Тельман Исмаилов, как всякий талантливый торговец, умел и продать, и купить. В том числе и друзей, чего стоило его 50-летие в 2006 году. Увиденным была ошарашена вся Россия. Апофеозом деятельности Исмаилова стало открытие семизвездочного отеля «Мардан Палас» в турецкой Анталии в разгар кризиса 2009 года, когда в стране сотни тысяч людей лишились работы, а денег у многих россиян хватало только на еду.
Mr. Telman Mardanovich Ismailov.
И миллиардные инвестиции в экономику чужой страны.
Вас встретят семиуровневые поющие фонтаны, поразительная архитектура времен Османской империи и потрясающее по красоте и известное на весь мир лазерное шоу с водной анимацией. Мардан Палас – это неповторимая дворцовая атмосфера. Лобби отеля является копией дворца Долмабахче в Стамбуле, города, объединяющего два континента и признанного в качестве одного из уникальных городов мира.
И, конечно, знаменитая фотосессия среди золотых львов и антикварной мебели.
Пожалуйста, с другой части, так вольготно, знаете, как вы умеете хранить.
Just a second, so we will move a position.
Я хотел
в каждом камне этого отеля, в каждой люстре из горного хрусталя, в каждой позолоченной дверной ручке пот и слезы тысяч людей, которые страдали на Черкизоне. Только на отделку этого отеля ушло 10 тысяч квадратных метров листового золота. Апрелевка, Россия, 2017 год. Одна из бывших дач Исмаилова. Местные люди его хорошо помнят.
Гулянок и пьянок давно уже не слышно.
А раньше были?
Да, шикарные были, знаешь, это самое. И наши дети, эти самые, там такие огромные бутылки были. Дети, знаешь, это самое, тащились по мойке, эти бутылки красивые.
Черкизон закрыли, контейнеры разрезали, контрабанду куда-то дели. Именно в этот момент империя Исмаилова АСТ Групп начала сыпаться.
Сколько тебе нужно золота?
Много.
А если его будет слишком много?
Глупое животное. Золота не может быть слишком много. Еще! Еще! Чаще! Довольно! Помогите! Спасите!
Сегодня от богатств Исмаилова остались, по сути, черепки, но золотые. Звезды Моника Беллуччи, Шарон Стоун уже не помнят такого Тельмана. Зато его хорошо помнят кредиторы, которые ищут сейчас активы миллиардера по всему миру.
Он должен немалому количеству банков. Это не только БМ-банк, бывший банк Москвы, который принадлежит сегодня ВТБ. Это и другие банки, другие предприниматели, большие и известные люди, которым, у которых он занимал деньги под личное поручительство, личные гарантии, под расписки есть и такие, которые сегодня стоят в очереди, чтобы получить.
Но и здесь хитроумный барон Черкизона ищет свою выгоду.
Тактическая задача – как можно больше своих активов вывести на сторону, оформить их на родственников, детей, там, иногда знакомых лиц или офшорные компании. Мы знаем, что они были у него в большом компании, и бивиайские, и голландские, там, да, и другие. Да. Самое главное – сохранить и не дать банкам узнать наличие счетов в зарубежных банках. Непонятная история с Мардан Паласом, его отелем в Турции. Сохранил он контроль или нет? По официальной версии его забрал в 10 раз дешевле турецкие банки. Но очень странно, мы слышали о том, что, в общем-то, он сам вложил больше миллиарда. То есть математика здесь не бьется, поэтому душок какой-то остается. Плюс, мы знаем, у него есть заключенные контракты с авиакомпанией, что он размещает туристов в этот отель. Поэтому я думаю, что очень часто предприниматели говорят, ой, все пропало, это у меня забрали. На самом деле, по договоренности с банком, с другой компанией, они сами свои активы выводят, не утрачивая свой контроль над этим.
Кое-какие активы нам показали здесь, в Москве и в Подмосковье. Вот, например, знаменитый ресторан «Прага», торговый центр АСТ. В Апрелевке два дома, 600 метров и 1500. И двухкомнатная квартира в поселке Заречье Одинцовского района, 350 квадратных метров.
Тем не менее, мы видим, знаете, как говорится по латыни, «falsus in uno, falsus in omnibus» – «совравший раз обманет всегда». И по почерку, как ведется вся эта процедура, мы понимаем, что искать активы надо за границей, искать активы нужно всем.
Мы поехали во Францию. Нам показали недвижимость, которая принадлежит Тельману Исмаилову на Лазурном берегу. мыс Антип. Здесь на каждом квадратном метре по миллиардеру. Улица Шаман-Денеэль.
Этот дворец Исмаилов приобрел в 99 году. Герб АСТ на заборе. Стоимость десятки миллионов евро. Похоже на мини-Версаль. Белый мрамор, королевская роскошная лестница.
Когда-то сюда любили приезжать западные звезды. 5 миллионов евро за одну поездку и песню, машину и возможность себя обнять Тельману Исмаилову. Сегодня здесь тишина.
Господин Исмаилов не обслуживает свой долг, начиная с 2014 года. Поэтому мы, конечно же, прикладываем сейчас все свои усилия, чтобы вернуть средства. И будем добиваться, если будет получаться, ареста его активов, в том числе и за рубежом.
И вот еще одна на Гранд-Бульвар де Суперкан. Одна из них уже арестована по запросу Deutsche Bank. Вот оно, богатство барона Черкизона, Тельмана Исмаилова. Однако отбить жажду обогащения у этого человека невозможно. По некоторым сведениям, он снова хочет открыть новый Черкизон где-то в ближнем Подмосковье. Аркадий Мамонтов, «Вести недели».
Вот и все на сегодня. Сразу после нас воскресный вечер с Владимиром Соловьевым. Мы же сейчас прощаемся. Хорошей недели и до встречи в следующее воскресенье.